Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А у нас в гостях замечательный православный писатель, исторический публицист Наталья Артенина. Она рассказывает нам о судьбе и духовных подвигах митрополита Геронтия, одного из ярчайших духовных пастырей русского средневековья. И я полагаю, что, переходя к роли митрополита Геронтия в освобождении Руси от Ордынского ига в 1480 году, будет уместно послушать музыку Михаила Ивановича Глинки, увертюру к музыкально-театральному представлению «Князь Холмский», поскольку Холмский возглавлял русские полки на Угре. Итак, мы слышали с вами эту замечательную музыку великого русского композитора Глинки, и сейчас мы начинаем говорить о роли митрополита Геронтия в отстаивании свободы и независимости Руси в 1480 году.
Разговор на эту тему я бы хотела предварить цитатой из церковного историка митрополита Макария Булгакова, который написал: «Беспристрастная история никогда не забудет, что в деле окончательного освобождения России из-под ига татарского русское духовенство принимало самое горячее и самое благодетельное участие». Здесь имеется в виду русское духовенство. Это, ну, во-первых, естественно, митрополит Геронтий, во-вторых, ростовский архиепископ Вассиан, и некоторые другие наши иерархии. Но митрополит Геронтий возглавлял, либо был одним из лидеров патриотической партии при фигуре великого князя, которая всячески сподвигала Ивана III на активное противоборство хану Ахмату и татарскому нашествию. Дело в том, что была противоположная партия, оппозиционная, состоявшая из некоторых бояр, которые советовали Ивану III быть поосторожнее, не лезть на рожон.
Двоих мы даже знаем. Это достаточно высокопоставленные вельможи при дворе великого князя Ащера и Мамон.
Они советовали поберечься, поладить с ханом Ахматом миром, может быть, откупиться от него.
И даже были советы, что и просто уйти из Москвы, оставив ее в своей судьбе, как раньше великие князья уходили из-под удара ордынских ханов.
Для русской церкви, для иерархов наших это было неприемлемо, потому что Русь необходимо было окончательно освобождать от татарского ига. Русь уже выходила на новый этап своей истории, своего развития. Она уже начинала осознавать себя как наследницу Византийской империи, как страну-лидер православного мира, хранительницу истинной веры. Уже подбиралась к идее Москва, Третий Рим, поэтому церковные иерархии стояли на том, что Русь нужно освобождать от власти татар. И активные события развернулись в сентябре, в конце сентября
1480 года на Угре.
Да, когда татарское войско перешло от Оки, Ока была более надежным рубежом, чем Угра, войско перешло к Угре, там
река поменьше.
Полтора месяца продолжалось вот это вот знаменитое стояние, противоборство татарского и русского войск.
В октябре приходилось тяжелее всего. 4 дня боев за Броды, немало крови было пролито с двух сторон, и требовалась твердость и от воинов, и от правителя.
И в это время Иван III внезапно в конце сентября приезжает в Москву. Население Москвы и находившиеся в то время в Москве церковные иерархии решили, что Иван III малодушничает, что он просто сбежал из войска. Но население Москвы просто чуть ли не бунт подняло, требуя от Ивана III вернуться к войскам и обеспечить защиту русских земель. И ростовский архиепископ Воссиан, и митрополит Геронтий встретили в Кремле Ивана III укорами. Как же так, мол, великий князь, почему ты оставил войска, почему не обороняешь Русь? Иван III объяснил, что он приехал обустроить дела, приехал на совет со своими боярами, с митрополитом Геронтием, со своей матерью, приехал распорядиться на случай, если понадобится оборона Москвы, в случае, если татары прорвутся. Еще одной целью его было примирение с братьями. Это отдельная тема.
Но они в этот момент бунтовали, и то, что они ушли с войсками, не участвовали в боевой операции по отражению Ахмата, это могло скверно сказаться на исходе операции, нужно было вести с ним переговоры, Иван III должен был что-то делать.
Даже одной из причин нашествия хана Ахмата на Русь в этот год было именно размирие братьев, их вражда, двух младших братьев Андрея и Бориса со старшим Иваном. Дело могло кончиться новым междоусобием, и хан Ахмат просто решил воспользоваться этим. Надо было их срочно мирить осенью, когда обстановка обострилась, и войска Андрея и Бориса были бы очень уместны на Угре, были бы
дополнительным ресурсом, чрезвычайно
да,
важным.
Да. И митрополит Геронтий, и мать великого князя, княгиня Марфа, в иночестве Марфа, и ростовский архиепископ Воссиан участвовали в примирении братьев. Они буквально умоляли Ивана III пойти на уступки. Ну, в сентябре уже обе стороны готовы были пойти на уступки, и Иван III, и его братья, потому что понимали, что ситуация требует просто
единства.
И посольство московское к братьям Ивана III в Псковскую землю состояло из послов самого великого князя, из послов митрополита Геронтия, из послов великой княгини Марфы. И таким образом церковь тоже участвовала в примирении.
Да, она сыграла одну из главных ролей,
да, потому что, ну, миротворчество – это вообще одна из главных социальных миссий церкви.
Ну, собственно, я так понимаю, что владыка Воссиан был во главе духовной части посольства, он ездил туда, пытался их примирить.
А это было весной.
Ну, раньше, да. Сейчас он был в Москве, но, во всяком случае, он готовил почву.
Да, и две недели спустя, когда Иван III собрался уезжать обратно к войскам, был отслужен торжественный молебен в Успенском соборе, в Новом Успенском соборе. Возглавлял богослужение митрополит Геронтий. Да, надо сказать, что в Успенский собор была привезена летом Владимирская икона Божией Матери по распоряжению митрополита Геронтия для соборных молений перед ней. Но это была традиционная тактика обороны для православной Руси, когда народ молился перед чудотворной иконой, прося о заступлении и защите от врага.
У нас был очень силен культ Божией Матери в московской земле, в земле Владимирской. Обращались традиционно именно к ней, чтобы она предстательствовала перед Господом нашим Иисусом Христом, прося помощи, милости, прощения. Но митрополит Геронтий был первым, кто, вот если я не ошибаюсь, поправьте меня, первым, кто не только велел доставить эту икону в Москву, но и оставить ее в Москве.
Да, в этом году она была окончательно привезена из Владимира в Москву и оставлена насовсем, потому что, ну, раньше ее привозили в Москву и отвозили обратно в Владимир. А теперь в этом не было никакого смысла, потому что Владимир утратил столичные функции, некогда ему присущие, и несколько поблек в тени величавой Москвы. Так вот, о богослужении в Успенском соборе в начале октября. По окончании его митрополит Геронтий обратился с вдохновенным напутствием словом к Ивану III, благословил его на борьбу, на победу над татарами. Иван III уехал к войскам. Но через пару недель в Москву стали поступать слухи о том, что Иван III вроде как снова малодушничает. Начал какие-то переговоры с ханом Ахматом, вроде как обещает ему дары, примирение, может быть, даже выплаты новой дани.
Ну, в реальности это было затягивание времени, своего рода тактический ход. Иван III не собирался что-либо серьезное отдавать Ахмату.
Да, но в Москве этого не знали, и церковные иерархи наши встревожились. По крайней мере, трое из них – это митрополит Геронтий, ростовский архиепископ Иссиан и троицкий игумен Паисий взялись за перо и написали свои грамоты, послание великому князю с призывом стоять мужественно, стойко, бороться с врагом, не опускать руки, не поддаваться дурным советам вот тех самых бояр. Ну, известно обширное послание Иссиана Ростовского.
Ну, оно самое известное из этих грамот, но просто не надо думать, что оно было одно.
Да, митрополит Геронтий написал грамоту немного более короткую, но, видимо, он все-таки был человек, не обладающий литературным даром.
У него была твердость, в вере, в понимании ситуации, но не сладкоречивость.
Да, факт тот, что все трое, а может быть и больше церковных иерархов, активно участвовали в поддержке князя, то есть не сидели сложа руки, не ждали у моря погоды, когда там то ли победят, то ли не победят. Они активно вдохновляли великого князя и русское войско на победу, именно на победу.
Ну что ж, победа в итоге была достигнута. Ахмат должен был отступить из пределов Руси, не пробив русской обороны и не выдержав холодов русской зимы. И после этого войска вернулись, и опять митрополит Геронтий должен был служить в Успенском соборе. Москва радовалась этому, и, дорогие радиослушатели, будет правильно, мне кажется, если сейчас мы послушаем небольшой музыкальный фрагмент из оперы той же Анны Михайловны Ветлугиной «Тайная рукопись», фрагмент, в котором прославляется Москва.
Москва,
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и наш гость, чудесный, замечательный православный писатель, исторический публицист Наталья Артенина, делится с нами своими знаниями о судьбе и духовных подвигах митрополита Геронтия. Ну что ж, мы приступаем к той части его жизни и к тому аспекту его пастырского служения, которые были особенно трудны, но навсегда вписали имя этого человека в духовные скрижали русской истории. Это противостояние митрополита Геронтия попыткам Ивана III сделать из русской церкви пошлый инструмент своей политики. Иван III – великий политик, настоящий гроссмейстер большой политики, один из гениальнейших государей, но не бывает государей идеальных. Идеальный государь – это царь небесный. А политики, как бы они ни были хороши, допускают ошибки. Но вот для Ивана III определенная слабость состояла в том, что он все время пытался влезть в дела церкви. А Геронтий был достаточно строг в этом отношении и не очень-то такие вещи прощал.
А из летописи известно три таких конфликта митрополита Геронтия и великого князя. Надо сказать, что причиной этих конфликтов были, ну вот, конечно же, не какие-то их личные качества, а то, что оба занимали высочайшее положение. Один глава государства, другой глава церкви. Иван III отстаивал в своем государственном строительстве принципы, которые подразумевали, что церковь должна быть проводником великокняжеской воли.
То есть раньше были греки, к ним далеко не всегда подступишься со своей великокняжеской волей. Теперь вроде бы русские митрополиты из своей руки, их кажется, легче согнуть. Но не так-то это все просто.
Да, конечно. Ни один церковный иерарх с этим бы не согласился. Ни тогда, ни сейчас. И митрополит Геронтий, естественно, этому сопротивлялся. Он отстаивал суверенитет церкви. И вот эта борьба святителя Геронтия и великого князя закончилась со счетом 2-1 в пользу святителя. А почему один раз он все-таки проиграл, так скажем?
Ну, не то, что проиграл, благоразумно уступил.
Благоразумно уступил, потому что в этом споре у юрисдикции Кирилла Белозерского монастыря, видимо, он был чуть-чуть неправ, и поэтому решил все-таки поладить миром.
Другие говорят, что даже и был прав, но не хотел раздоры и дурные страсти множить. Это ведь старинный обычай в то время в большей степени определял, чем какие-то единые уставные документы, кому подчиняется монастырь, как он ставит у себя настоятеля. Для Руси 15 века, тем более для более ранней Руси, не было раз навсегда определенных правил. Правила рождались уже в самой России, но Россия при Иване III рождалась на глазах и усилиями великого князя, митрополита и всех русских людей. Вот пришло время определяться, как, допустим, и кому иметь власть над монастырем.
Ну, а в двух других случаях был совершенно неправ Иван Васильевич, великий князь.
Подробнее.
Потому что, ну, не дело великого князя, вообще светской власти, вмешиваться в вопросы церковной практики, вопросы богослужения. Ну, там был конкретный вопрос, как, в какую сторону вести крестный ход, по Солонь или противосолонь. И уж тем более невместно князю единолично решать вопрос о том, кому быть митрополитом, а тем более заменять еще живого митрополита на другого, потому что, в конце концов, Ивану III захотелось сменить митрополита Геронтия на кого-то другого.
Ну, в том случае, как вводить крестный ход, Геронтий не уступал Ивану III, считая, что этот вопрос должна решать церковь без вмешательства снаружи, он победил.
Да, конечно.
Во втором случае Геронтий, видимо, уже очень немолодой человек, должен был на какое-то время отходить от исполнения своих обязанностей. Ну, мы не знаем, когда он родился, но, очевидно, где-то в начале 15-го столетия, и ему в 80-х годах было уже очень солидно за 70, а то и, может быть, за 80. Поэтому на какое-то время он должен был предаваться отдыху от трудов. Но Иван III считал, ну, раз отдыхает, давай поставим на его место другого, быстренько произведем замену.
Да, воспользовавшись тем, что митрополит Геронтий уехал в Симонов монастырь на какое-то время, чтобы залечить свою болезнь, свои хвори, Иван III запретил ему возвращаться, когда митрополит выздоровел. Великий князь посылал к нему своих переговорщиков, своих доверенных лиц, которые убеждали митрополита, чтобы он оставил митрополичью кафедру, ушел на покой, снял с себя полномочия главы Русской Церкви. Митрополит Геронтий, естественно, закономерно воспротивился этому, потому что это было не только его право, но и его долг главы церкви показать великому князю, что он не вправе вмешиваться в такие вопросы единолично.
Светские... Правитель не может в православной церкви определять личность главы церкви, не может определять главу духовной власти. В общем, это, ну, правило-то древнее, и на Руси оно, безусловно, всегда выполнялось.
Но Иван III тут перегнул палку, просто вышла очень некрасивая история. Он организовал что-то вроде домашнего ареста для митрополита в Симоновом монастыре. Владыка несколько раз пытался покинуть стены монастыря, чтобы добраться до своей кремлевской резиденции. Его по пути перехватывали, возвращали назад слуги великого князя. Вот таким образом он какое-то время находился фактически под арестом. Но в конце концов, к чести Ивана III, он образумился, отрезвился. Не без помощи троицкого игумена Паисия, которого он прочил на место митрополита.
Паисий отказался.
Паисий отказался, сказал, что митрополита менять не нужно. И Иван III с ним согласился. Митрополит Геронтий вернулся на свою митрополичью кафедру и руководил Русской Церковью еще 5 лет до своей смерти.
Ну вот, мы здесь видим, что Иван III проявлял неуместную твердость. Митрополит Геронтий проявлял твердость уместную, твердость в правилах церкви, а церковь в целом великого князя в этом вопросе не поддержала. И здесь, конечно, характерна позиция Троицкого настоятеля Паисия Ярославова. Славная фигура, тоже чрезвычайно крупная в истории нашей церкви. Мы еще, кроме того, знаем, что уже стоя одной ногой в гробу, митрополит Геронтий должен был участвовать в соборе против еретиков, жидовствующих, и, с одной стороны, его упрекают в том, что собор закончился слишком мягко для еретиков, с другой стороны, говорят, что ну как же неортодоксально мыслящих интеллектуалов наказали. На мой взгляд, оба эти обвинения абсолютно бессодержательны.
Ну, действительно, митрополит Геронтий уже находился на пути в вечность. Через год или через два он представится ко Господу. Видимо, он уже не мог предаваться со всем рвением земным делам. Ну и ереси жидовствующих в то время в Москве, видимо, еще не придали такого значения, такого внимания, точнее, которого она заслуживала, потому что ересь-то была серьезная, очень серьезная была угроза для православия.
Впоследствии с ней поступят жестче. Но до этого должно было произойти осознание всей ее опасности. Ну что ж, вот время нашей передачи постепенно подходит к концу, и сейчас, дорогие радиослушатели, с вашего позволения, я вернусь к той визитной карточке, которую Наталья Иртенина обозначила для нас. Итак, главное, что мы помним в судьбе митрополита Геронтия, это то, что он благословлял русские войска на бой, когда они уходили отстаивать независимость России на Угру, и он стоял твердо за, как удачно было сказано, за суверенитет Русской Православной Церкви от превращения ее в придаток светской власти. Но когда он скончался, в каком году?
В 1489 году, в мае.
И, насколько я понимаю, он входит в собор московских святых.
Да, и кроме того, собор московских святителей. Уже через несколько лет после его кончины, на месте его погребения в Успенском соборе, на его мощах, точнее, начали происходить чудеса. Об этом, в частности, сообщает житие, сохранившееся от 17 века. Что это были за чудеса, мы не знаем, подробностей нет, но, видимо, это были какие-то исцеления болящих. И, видимо, уже в то время митрополит Геронтий стал почитаться как святой. И вот в одной из летописей, составленной в конце 15 века, он уже именуется святым.
Ну что ж, и человеческое понимание деяний Геронтия, и понимание, исходящее с неба, в равной мере отмечает этого человека как личность выдающуюся, достойную почтения и почитания. Дорогие радиослушатели, мне остается поблагодарить от вашего имени Наталью Юртенину за ее работу экскурсовода по судьбе митрополита Геронтия и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».